Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Вечер, и в это воскресенье мой гость, телеведущий, телепродюсер, теленачальник Александр Любимов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Да, язык тянется сказать еще и политик, насколько это верно.
Ну, скорее, соратник.
Политика. Профессия соратник.
Да. Соратник.
Будем считать так. Но я помню, что вы в Гарварде учились. Я думаю, что к этому мы еще вернемся.
Давайте.
Потому что жизнь так или иначе. Ну, между прочим, депутат там Верховного Совета, или как он назывался?
Да, Верховный Совет РСФСР.
Вполне себе может считаться политиком. 3 года проработавший на должности.
Да, до того, как танковая атака была.
Да. Ну что ж, я поздравляю вас с 50-летием.
Спасибо.
Это не секрет. Недавно случилось. Где праздновали? Много выпили?
Выпить получилось немного. Праздновал в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Mm-hmm. Мне мой близкий друг Валерий Гергиев сделал совершенно роскошный подарок на вот приеме на закрытии. Вдруг он, объявляя очередной номер с Денисом Мацуевым, они там выступали перед всей элитой мировой, сказал: «А это хочу посвятить своему другу Александру Любимову». И получилось, что как будто все приехали ко мне на праздник, а не к Владимиру Владимировичу Путину.
На гитаре не звали играть вас?
Нет, на гитаре я играю с детьми дома. У меня дети, самые несовершеннолетние хэви-металлические музыканты Москвы.
Угу. Уже так вполне профессионально работает. Домашняя студия такая на уровне Берроут уже или как?
Нет, студия такая репетиционная. Работают они, ну, так... Барабанщик, говорят, талантливым. Макаревич считает его очень талантливым. Он говорит, что если я его не направлю в сторону музыки, он меня убьет.
Ну, сам ты готов, Андрей, взять его?
Ну, как взять? У них есть Ефремов, отличный барабанщик.
Так что пока соратником барабанщика.
Да, со-барабанщиком.
Со-барабанщиком. Поговорим о политике, о жизни, да много о чем поговорим. А раз уж начали с этого, знаешь, что старший ваш или средний принял присягу только что?
Да, как раз в день рождения, когда вот Гергиев меня, значит, фактически, значит, поздравил перед всеми, значит, великими, в этот день старший сын принял присягу, а средний сын закончил школу. В воздушно-десантной дивизии он служит. Военной разведке.
Про страну не спрашиваю. Страна Россия.
Россия, конечно. Ну, а как он? Мы же все здесь.
Все здесь. Да. А чего вдруг пошел в армию?
Ну, такой возраст, когда... Если у тебя не получается то, что ты хочешь, как у него было с биофаком МГУ, то он, как человек такой, ну, тем не менее, со стержнем, он решил, что вот лучше пойти в армию и подумать, чего он реально в жизни хочет. Я считаю, что это нормально. Кстати, меня поразило, что у нас, конечно, очень система образования вот очень несовременная. Ведь вот современные дети, они же очень такие сложно устроены. Он может одновременно любить, там, не знаю, биологию и там, математику, или там, искусство и физику. Но у нас нет высших учебных заведений, где можно одновременно учить и то, и другое. А в других странах есть.
А в армии почему именно тогда в воздушно-десантные войска? Элита? Хочется.
Ну, я ему сказал, говорю, давай уже тогда, если служить, так хотя бы, чтобы это было что-то, какая-то военная специальность, то есть, чтобы ты гордился этим временем, чтобы не потратил его зря где-нибудь там на кухне или там в штабе, чтобы уже получить какие-то навыки.
То есть, отец помог ему туда устроиться?
Ну, у него годность, он спортивный, годность была, вот, я просто помог с тем, что я нашел там дивизию, которая мне больше всего нравится. Вот. То есть мне не нравится 45-й полк, он слишком в городе стоит близко, слишком, чтобы к нему там его там детки не ездили, и мама, ну, слишком близко. Псковская, ну, как-то, ну, Тульская ближе вот, по системе, так сказать. Ну, в Ульяновск далеко, Рязань еще есть, ну, в общем, как-то Тульская, не знаю. Там старших всех знаю, командиров там тоже. Я же тоже, хоть я не полноценный десантник, я диверсант, но как, там много друзей у меня в воздушно-десантных войсках.
Диверсант в каком смысле? Спецподготовка
у меня
была?
Спецподготовка тоже десантная такая.
Александр Любимов. Я знаю, что Александр не очень любит, мягко говоря, говорить о личных делах, но раз уж начали то, что в открытой печати, я и напомню нашим слушателям, отец Александра Михаил – разведчик, мама – актриса, жена японо-вет.
Преподает японский язык, переводит японские книги и занимается японским искусством.
еще четверо детей вдобавок. Дочка от первого брака и трое мальчишек.
Дочка актриса, учится. Три мальчика, да.
Угу. Где учатся? Все в России или нет?
В ГИТИСе. Он в армии. А средний закончил только школу, а мелкий еще в школе учится.
А планы на зарубежное образование есть?
Вот он сейчас думает, средний, что, может быть, у него сейчас год до армии, может быть, попробовать вот, поучиться. Сейчас летом мы его отправляем в Америку, посмотреть там какие-то школы, может быть, год поучиться там.
Александр Любимов, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI, 50 лет. И 25 лет назад, я тут посчитал, примерно где-то там будет осенью, да, стартовал программа «Взгляд». То есть
да.
25 лет на виду.
А мы познакомились с тобой 28 лет назад. Так.
Да, немножко раньше. В прошлый раз, а я напомню, что программа предыдущая, там много любопытных фактов, можно просто зайти в интернет, полистать ее, найти по тегам, соответственно, Александр Любимов «Без дураков», там «Эхо Москвы» или что-то, найдете обязательно программу, она 7-го года, когда мы встречались, правда, еще без телевизионного эфира, поэтому повторяться не будем, ту программу мы проговорили про «Взгляд», а эту хочется про соотношение... политики и телевидения. Я не случайно вот как-то в политику так пытался втянуть, потому что первые попытки войти в нее были ровно избрания. Это было, по-моему, по одномандатному округу еще в 1990 году.
Да, совершенно... Национально-территориальный представлял Тамбовскую область.
Тамбовскую область. Вместе с двумя коллегами из «Взгляда».
Они шли по Москве, значит, Мукусев и Политковский, Саша.
Что дали эти три года?
Понимание, что такое политика изнутри. Понимание, что парламентская демократия пока в России дает крайне низкую эффективность. И эти три года дали мне абсолютно точное ощущение, что вот то, что потом сформулировал очень хорошо Борис Грызлов, что Дума не место для дискуссии, потому что... Ну, вот уровень,
то есть, конечно, это как пожелание Думе или как сейчас, реальная картинка?
Честно говоря, сейчас сильно все профессионализировалось. И, в общем, сейчас, конечно, все это выглядит не так удручающе, как тогда. Тогда это просто было чудовищно.
А что в 96-м поехали в Гарвард изучать как раз политическое консультирование и, по-моему, там предвыборная кампания такая?
Да, участвовал в избирательной кампании Бориса Николаевича Ельцина и готовился. Кампания была непростая, в 96-м году учился.
И после этого еще конец 90-х, единство, я возвращаюсь к политике,
был,
да, чтобы посмотреть.
Да, был зам руководителя штаба единства в 99-м. В 2007 году предлагал Прохорову возглавить гражданскую силу. Ну вот сейчас у нас, значит, вот гражданская платформа.
И 2011 год, да, соответственно, это правое дело, это еще один заход. Комфортнее на телевидении, в производстве кино и телепрограмм или в политике? Почему такие вот относительные неудачи, просто можно сказать, в заходах в политику?
И то довольно рискованный бизнес. И мне это нравится.
То есть вы человек бизнеса и политику тоже рассматриваете как бизнес?
Бизнес по-английски дело.
Угу. То есть с этой точки зрения. Ну, я напомню еще, что во времена, когда Борис Немцов был губернатором Нижегородской области, Нижегородского края, вы тоже довольно активно там с ним работали,
да, консультировали. Да, да. Ну, такой был эскейпизм после вот этих кровавых событий в 93-м году. Там Явлинский и я, мы уехали к Немцову, он делал экономический проект, а я такой медийный там.
Это была реальная работа или вот накопление опыта для последующей деятельности?
Тогда
что,
не удалось.
Что тогда удалось вообще сделать?
То, что удалось, но то, что хотели, не удалось, поэтому я быстро оттуда уехал, к сожалению, где-то через 4, по-моему, или 5 месяцев.
И вот смотрите, ваши пути разошлись. Явлинский с одной стороны, Немцов с другой стороны, который сейчас, ну, как бы один из самых явных либералов. И вы по политическим пристрастиям, ну, как кто-то писал, по-моему, из демократического на нем осталась только форма одежды. А вас было такое. То есть вы и не с демократами, и с другой стороны, известна ваша лютая нелюбовь к коммунистической партии, к коммунистам.
Я думаю, что вот я точно не хочу участвовать в дискуссии. Ну, если вы, конечно, хотите, давайте, но никто не может точно сказать, что такое либерал, что такое демократ, и вообще кому это все сегодня нужно, вот с точки зрения вот, выборов.
Мы не по терминам, мы по сути. Вы пытались еще раз войти вот эту реку вместе с Прохоровым с партией сначала «Правое дело», а потом с неким проектом другой партии. Или вы уже отказались от этой мысли и считаете, что партия не нужна, а нужно менеджерское управление? Это так, как большинство тех, кто слышали Прохорова, понимают его решение создать некую структуру партийную, которую потом оживляет различными людьми и лидерами.
Но это очень демократичная и демократическая идея. Во-первых, на мой взгляд, может быть, единственная. Она абсолютно противоречит феодально-византийским остальным историям, которые выстроены сейчас на нашем политическом поле, если возвращать вам этот тезис. Мы видим, что там тот закон, который сейчас действует, он, конечно, не дает нам возможности конкурировать в политическом пространстве. И мы создаем внутри нашей организации режим свободной конкуренции. Мы считаем, что мы не будем ставить вот там лидера, допустим, региона Петров. И вот он сел сегодня, мы его назначили, и через 5 лет он идет во главе списка по этому региону. Нам кажется это неверным. Нам кажется, что руководитель должен быть организатором. А в течение этих 5 лет мы работаем с этим регионом, выявляем там ярких лидеров, с которыми наши взгляды совпадают политически. Они изложены в программе Прохорова. И, собственно, они в конкуренции движутся. Потом праймерис, потом победитель праймерис, как вот мы делали это в Красноярске на выборах мэра, он возглавляет наш список.
Идея, конечно, любопытная. В мире есть какие-то аналоги, в крупных странах, там, где это удавалось бы?
Я, честно говоря, не интересовался. Думаю, что, конечно, есть. Потому что я думаю, что разумные люди есть везде.
Угу. Вы были сторонником именно этой идеи? Вообще, кому она пришла в голову? Людям из окружения, там, политологам или самому Прохорову?
Витало в воздухе, витает в воздухе уже много лет то, что люди голосуют не за политические взгляды, которых, в общем-то, ни у кого, собственно, и нет. Когда Геннадий Зюганов поздравляет православных с Пасхой, меня дрожь вообще отрыв берет. Вот. Это просто цинизм такого масштаба вселенского. Вот. Про Жириновского бессмысленно говорить, про партию власти, понятно, это уютный бизнес для тех, кто в ней участвует. Вот. Нет такого сейчас, мне кажется. Люди спонтанно, горизонтально организуются вокруг каких-то проектов, часто очень эмоционально, часто без понимания даже, так сказать, стратегии, входя и быстро уходя. Идет такое вот постоянное хаотичное, что ли, броуновское движение. Кстати, его вот, собственно, символом являются там социальные сети в некотором смысле. Это такой слепок того, как устроена сегодняшняя политика. Вы можете увлечь людей чем-то. И важно то, как они голосуют, когда они выходят на участки. А почему они голосуют, их мотивы, мы никогда не знаем. Тайны все-таки есть у нас.
Пока недавняя история показывает, что через социальные сети можно соорганизовать какие-то акции, можно даже провести революцию в определенном смысле.
Но нельзя провести эволюцию, к сожалению.
Не эволюцию нельзя, и собственной власти нельзя прийти, наверное, через социальные сети. И самые успешные блогеры и участники социальных сетей, они не являются все-таки политическими лидерами.
Тяжелейшая задача — сбор подписей. В отличие от других кандидатов в президенты, у Прохорова он должен был собрать гигантское количество подписей. И я через там Facebook, Twitter и прочие там ресурсы, у меня было абсолютное ощущение, что ко мне в приемную, вот где мой офис, где была одна из приемных, где собирались подписи, придет, не меньше там 30-40 тысяч человек. Я даже там поставил всякие там туалеты, чтобы, если будет очередь, чтобы как-то там давали людям там пирожки, горячий чай. Собрал я там 500, по-моему, 600 подписей. Это вот то, что сегодня представляет собой социальные сети. Люди эмоционально вот лайкают, кликают. И, в общем, этим часто, можно что-то там написать. Но вот участвовать в каком-то созидательном длинном процессе. Обратите внимание, как все требуют сейчас от Прохорова, чтобы он делал какие-то заявления. А выборы через 5 лет. Но людям надо вот эмоциональное соучастие какое-то. А это не является политикой и борьбой за власть.
Но потом по законам шоу-бизнеса забывается имя, если оно не всплывает в определенном контексте какое-то время, оно уходит дальше. Вот уже среди лидеров протестного движения, если там вначале ощущался Прохоров, то сейчас его уже там нет в связи с редкими заявлениями.
Вы знаете, во-первых, мы занимаемся, для нас, вот я это называю проект идеальных намерений. Знаете, что мы идеалисты, мы очень реалистично и крепко стоящие на ногах люди, но намерения у нас идеальные. Вот никаких придумывать ничего мы не хотим, специально ради чего-то. Вот. Но поверьте, вот это все-таки учился я хорошо в Гарварде, и торопиться не надо. Вообще нужно сейчас больше думать. Время такое, когда сейчас есть возможность, собственно, создать эту созидательную платформу. И проблема же не в том, чтобы взять власть. Проблема в том, чтобы ее осуществить. Ее можно осуществлять и не будучи руководителем государства. Например, не знаю, там «Синие ведерки» успешно осуществляют власть над мозгами водителей лимузинов АМР, как я вот наблюдаю в нашем городе.
Может быть, цель политики все-таки не взять власть? Вообще, в чем цель политики, вот, в вашем понимании?
Взять власть, но...
Взять власть или добиться блага народа? Вот так я загнул.
Нет, конечно, конечно. Повторюсь, у нас намерения идеальные. И мы уверены, и мы видим, как вот те... Тоже, может быть, идеальные намерения, которыми, так сказать, наверное, там, Путин и его окружение начинали свой... путь там в 99-м, как, в общем-то, у них что-то получилось, но мы знаем точно, что у них не получилось. И я уверен, что не получится. Они уже настолько усталая корпорация, что им не суждено. И, соответственно, мы как страна терпим в этом смысле такую в рамках мировой конкуренции. Они нас ослабляют теперь. Когда-то они нас усиливали.
Александр Любимов, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. Помню, вы в одно время говорили, что тогда за Путина голосовали, вы говорили, ну, почти дословно, что это мой президент, там мы его выбирали. Изменилось ваше отношение к Владимиру Владимировичу версии вот 2.0 там, или 3.0, как ее называть?
Я, в общем, не свойственно чинопочитание. Я имею в виду, что если президент избран, то надо его уважать и, соответствующим образом, во-первых, признавать его достоинство и, конечно, видеть недостатки. И я всегда удивлялся, что люди, которые спорят с Путиным, они абсолютно не способны оценить то многое, что он сделал. И это, собственно, говорит, во-первых, о низком уровне политической культуры, их личном, и, ну и вообще нашей, так сказать, политической культуры, как юной такой демократической страны. Вот. Это печально, но это, так сказать, детская болезнь, скажем так. В политике спор нужно вести аргументами, нужно уважать своего соперника, если ты хочешь, чтобы он уважал тебя.
Если сравнить все-таки Ельцина и Путина, одного вы уважали до 93-го года, насколько я понимаю, да? Хотя и позже участвовали в его избирательной кампании. Или это было против коммунистической партии?
С Ельцином было сложнее. Во-первых, я был моложе и в этом смысле, ну, искреннее, что ли, и эмоциональнее. Вот то, что я сейчас говорил о тех, кто выходит на митинги. Люди, которым я очень симпатизирую, но тем не менее вижу в их действиях такую излишнюю эмоциональность. Я тоже ей страдал в свое время. Да, конечно, Борис Николаевич Ельцин, он вот возглавил наше все, так сказать, демократическое движение, государство, так сказать, в начале 90-х. По-моему, в 93-м году произошло вот просто ужасное, потому что его же ставленники, он им позволил с оружием там, выйти, там, взять, напасть на телевидение, прочее, прочее. То, что президент там, Ельцин не справился с этой ситуацией, по-моему, это просто, ну, удивительно плохо, как управление. Ну, а то, что московская интеллигенция его поддержала в этом, они развязали ему руки.
А кого было поддерживать? Я сейчас довольно много говорю, как раз в том числе и в этой программе, с бывшими, то есть с участниками тех событий, которым скоро уже 20 лет, через год будет практически.
Ну, я тогда говорил, что не нужно выходить на улицы, потому что
да,
я был в городе.
Да, слушатели зрителей просили напомнить об этом. Действительно была такая история, когда Гайдар призвал взяться за оружие и выйти на улицу.
По-моему, это была провокация, Сергей, вы знаете. Вот я ехал по Москве, ни одного милиционера. Значит, вот эти беттеры из Останкино поехали в центр, когда Гайдар объявил. Значит, у меня было ощущение, что сейчас там соберутся люди, и собственно, БТР по ним проедут. И вообще была идея, как можно больше людей убить. А когда я посмотрел пленку, когда Ельцин из Завидова прилетает на вертолете в Кремль, и ему Коржаков говорит, что телевидение взяли, когда я знаю, что отключить телевидение невозможно, но его отключают во время важного футбольного матча специально, якобы потому, что оно уже захвачено. Мне кажется, это уровень, опять же, вот, там, политической культуры или там, того, тех людей, которые тогда управляли или пытались, может быть, повязать кровью Ельцина с собой как-то в единую такую... Я, кстати, ему очень благодарен, что он извинился. за вот войну в Чечне, которая является, конечно, прямым следствием того, что ему развязали руки в Москве тогда, в 93-м году. В отличие от многих людей, которые призывали с экранов телевизоров в ту ночь там, убивать коммунистов, например. Очень, кстати, известные люди. Вот он все-таки такой оказался человек помасштабнее.
И тем не менее, после 93-го был 96-й. Я кручусь пока на этой площадке.
Да, против коммунистов. Ее. Ну как, из двух зол. Ельцин, конечно, лучше, чем Зюганов, очевидно.
А то, что говорили многие, что Россия как маятник, его политическая качнется в эту сторону. Но и Зюганов совсем не Сталин, с другой стороны.
Я не верю. Знаете, слабые люди, даже если они не Сталины, они опасны, потому что их окружают рядом карьеристы, которые им манипулируют. Это очень опасно. Может быть, даже опаснее, чем сильный лидер такого сталинского типа.
А правда, что Сталин победил в проекте «Имя России»?
Я у него были шансы.
Александр Любимов руководил этим проектом тогда на ВГТРК, это было, да? И это был у нас 2008 год.
У него были шансы, если бы коммунисты не разделили свои между... Если бы они мобилизовали себя вокруг одного кандидата, неважно, Ленина или Сталина, они могли победить. Но поскольку они не мобилизовались, в отличие от православных, которые Радонежского... Не стали, а решили Невский. Они выиграли.
Многие до сих пор считают, что не Невский на самом деле победил. Были какие-то накрутки там или что-то в этом
роде? А у нас люди часто...
Или обратные накрутки, да?
Они считают то, что им хочется считать.
Вы как руководитель проекта, скажите.
Да нет, конечно, конечно, ничего не было. Но я хочу рассказать вот что. Нет, точно ничего не было. Но просто, мне кажется, вот... Ну, в этой идее, она довольно такая, слишком, может быть, экстравагантная, там, сравнивать...
Да, немножко эксцентричная, да, и совершенно разная.
Но я также хочу сказать, что, в общем, голосуют-то, ну, это клики, это же не голоса избирателей. Это то же самое, знаете, вот есть передача «Поединок», вот там, значит, люди смс отправляют, вот да. Все внимательно смотрят, кто из кандидатов набрал, я говорю, а какое это имеет отношение к реальности? Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю. Социология, кстати, всегда Петр Первый. Вот если вы посмотрите, ну, за редчайшим исключением, все опросы более-менее такие глубокие, квалифицированные, многие-многие годы в России, а называют Петра Первого. Хотя, в общем, при Петре Первом погибло почти 25% населения страны. Ну, правда, там эпидемия была, но тем не менее.
А вы за кого кликали, кликали ли за кого-нибудь?
За разных кликал по настроению каждый день. Вот. Конечно, мне бы хотелось, чтобы победил, там, допустим, Пушкин Александр Сергеевич. Но шансов у него немного.
Почему у нашего всего немного шансов?
Ну, потому что люди же... Это же мы построили этот формат как такую политическую игру. Это, в общем-то, по сути, была такая избирательная кампания, что ли. Там партия Черномырдина, Царство Небесное. Там партия тогда митрополита Кирилла, сейчас его святейшество, патриарх Заневского и так далее. Поэтому мы сами задали формат такой, в котором, в общем, поэтому тяжело.
Пушкин в политику не играл. Александр Любимов в программе «Без дураков». Встретимся через пару минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Александр Любимов. Александр, несколько вопросов в стиле, наверное, особого мнения, потому что, ну, есть события, которые происходят вокруг. Одно из, наверное, самых скандальных последнего времени – это ситуация вокруг Пусси Райот. 4 месяца уже сидят молодые дамы, и общество, в общем, так довольно сильно раскололось по их поводу. Вы-то что думаете?
Ну, абсолютно, наверное, так сказать, ну, хулиганская выходка. Вот. Но то, с каким усердием и жестокостью государство на нее реагирует, говорит о нашем каком-то совершенно вот, ну, каком-то пещерном гуманизме. Кстати, была история какая-то подобная в одном из... В Реймсе, по-моему, в каком-то французском городе. Там, значит, когда... шли на службу верующие, какие-то тоже вот такие вот хулиганы, типа, вот, да, значит, устроили какие-то крики, и когда они вошли в храм, то пастор, значит, он в своей проповеди в конце сказал, говорит, сейчас, когда вы выйдете, просто подойдите, улыбнитесь, пройдите мимо, потому что мы должны быть выше таких вещей. Я не знаю, подходит ли это для нашей ментальности, но точно нельзя вот превращать эту историю в такое совершенно пещерное, мерзкое действие со стороны там, государства, не знаю, как угодно. У нас вообще, кстати, интуитивная вот эта путинская идеология «свои и чужие», она привела к тому, что у нас госаппарат очень интуитивно жесток к тем, кто как бы они, и как-то очень миролюбив к тем, которые как бы мы. Опасно в нашей стране такая риторика советская.
Еще несколько вопросов от слушателей по этому поводу. Не все, понятно, зачитаю. Круков просит ваше мнение о скандалах, так или иначе связанных с патриархом Кириллом. Утрачивает ли духовность православная церковь?
Ну, церковь и духовность, по-моему, просто разные понятия. Есть большое количество там, священников моих там, близких товарищей разных, со многими поддерживаю близкие отношения. Никогда не связывал церковь и веру вообще. Вот для меня это абсолютно разные вещи. Вера – это очень интимное состояние. У всех оно по-разному. Кто-то верит, кто-то культурно участвует вот в каком-то таком, ну, таком православном ощущении и получает от этого важную для себя какую-то духовную связь со своей страной, со своим прошлым. У всех по-разному, но это точно не имеет отношения к организациям, которые, собственно, призваны там, помогать нам и верующим, так сказать, вот, входить в эти интимные состояния веры.
В последнее время одни говорят все чаще, что церковь осуществляет в какой-то степени даже диктат в отношении государства, все больше вмешивается в светскую жизнь, да, что косвенно подтверждают, соответственно, и патриарх, и его представители, когда говорят, что церковь не может быть отделена от государства, как духовность не может быть отделена от государства. Институции церкви, да, отделены. А церковь не отделена. У нас все-таки светское государство, или какая-то смычка происходит между духовной властью и властью государственной?
Интересный вопрос. Я не знаю, честно говоря. Вот так, чтобы ответить, я все-таки, наверное, не специалист. Таких вот явных признаков я не чувствую. Скажем, вот эта дискуссия по системе образования, скажем, в нашей школе не привела ни к каким введениям там, закона Божьего или что-то в этом роде. Конечно, у нас светское государство, более того, у нас есть несколько религий разных, и они всю жизнь в России уживались мирно. И думаю, что если какие-то такие намерения есть у кого-то внутри церкви, то это просто ее уничтожит, потому что страна сильнее.
Еще один вопрос от этнографа 57. Согласны ли вы с тем, что под давлением православной церкви современное население России сохраняет значительный пласт магического мышления, тогда как западные страны опираются на рациональное? Это одна из причин их прогресса.
Ну, есть такое мнение. Часто я тоже, так сказать, впадаю в эти такие ощущения, что протестантизм, он, ну, собственно, он и родился, чтобы обслуживать вот, современный капитализм. И в этом смысле они очень преуспели. И наблюдая, как, например, в моих бизнесах работают там, англичане или американцы, я понимаю, что русские, там, итальянцы, к слову, там, французы так работать не могут, и испанцы в том числе. То есть вот есть что-то в этом. Но не надо отчаиваться.
То есть все еще впереди. Какие бизнесы у вас остались сегодня?
Телевидение, кино, мультипликация.
То есть тоже обучались, насколько я помню, в Соединенных Штатах.
Да.
3D. Это пригодилось в непосредственной работе, в непосредственном бизнесе.
Сейчас производим мы мультфильм 100-серийный.
100-серийный?
Да.
И это каждая серия короткая.
5 минут. Да? Для «Спокойной ночи, малыши». Канал «Россия-1». И у нас там реальный любопытный проект реализуется в Пермской колонии женской. У нас там вот девушки осужденные рисуют. То есть такая туплинская шарашка.
Это благотворительный проект, да, вроде глядя на вас, конечно, и не подумаешь, да, что особенно благотворительный.
Ну как, в нем есть бизнес-модель, просто чтобы создать конкурентоспособное производство мультипликации в нашей стране, то сделать его в Москве, в Ленинграде невозможно, потому что люди, которые обладают этой специальностью, очень дорого стоят, проще в Китае производить. Но в Китае есть определенные проблемы. Ну, например, когда мы перекрашивали 17 мгновений весны, то первые пробы, вот там прислали, там, Штирлиц идет мимо розового Мерседеса. И когда ты пишешь, там, господа, они говорят, а как же ты красиво? Мы говорим, ну, война. Но они не понимают, они делают красиво. То есть культурная матрица разная, плохо понимают. Плюс они, конечно, еще, знаете, когда ты входишь с ними в контракт, они, конечно, демонстрируют, там, потрясающее качество. Потом потихонечку все хуже, хуже, и в конце уже крестьяне с рисовых плантаций что-то там сидят у компьютеров. Поэтому, если нам удастся создать здесь вот такое производство, вот, конечно, нужно не в Москве, не в Питере, а вот где-то, как мы делаем в Перми, не только обязательно в зоне, с умеренными заработными платами, то можно конкурировать, можно даже аутсорсить из Америки, из Европы, потому что мультипликация очень дорогое производство.
Александр Любимов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. Вернемся на некоторое время во времена «Взгляда» того еще, ну, может, даже не первого, а чуть позже. Я к тому, что слушатели несколько вопросов задают, значит, тема продолжает интересовать о Владе Листьеве, о его смерти. 5 лет назад мы говорили, вы так достаточно уклончиво ушли от этого разговора. Понятно, что там были какие-то, наверное, рекламные вещи, но вас как-то волнует или не волнует то, что это дело одно из нераскрытых до сих пор?
Ну, уклончиво, потому что это очень для больной вопрос просто. Убили моего друга, партнера, и я не знаю, кто это сделал. Вот и все. Никакой уклончивости здесь нет.
К Бастрыкину собираетесь обращаться? Вообще идет это дело, или оно уже закрыто как таковое?
Я не знаю.
То есть тема достаточно...
Я думаю, знаете, дело в том, что в момент, когда, значит, в 95-м году я вернулся к руководству телекомпании, там было долгов на 25, что ли, 27 миллионов долларов, по-моему. Я не помню уже сколько. В общем, по тем временам довольно приличные деньги. Я бы вот... Я всегда говорил всем следственным группам, которые со мной постоянно, естественно, находились, допрашивали меня, чтобы вот они поинтересовались теми людьми, кто эти деньги присвоил. По-моему, это там более или менее такая очевидная версия. Вот эти все рекламные версии, там, это все такая политическая конъюнктура. Там Березовский, Лисовский, это все... На мой взгляд, абсолютно не имеет отношения к делу.
То есть какие-то другие люди, которые просто, которых интересовали чисто миллионы?
Мне пришлось уйти с поста гендиректора после, собственно, заявления 93-го года, потому что мы боялись, что разрушит полностью всю нашу компанию, и Владик стал генеральным директором. Я не контролировал бизнес с октября 93-го по март 95-го.
Охрана долго у вас держалась? Потому что как раз после этого случая с охраной стали...
Сколько сказали милиционеры, столько и держали. Они сказали, что, значит, покушение было не только на Владик. Но, возможно, это был просто трюк, чтобы поставить рядом со мной милиционеров, чтобы знать, с кем я встречаюсь, куда хожу там, и так далее. Но, по крайней мере, если бы я был следователем, то, конечно, Любимов должен был быть одним из подозреваемых. Это очевидно.
Вопрос от иноходца. Александр, не хотели бы вы снова поработать вместе с Парфеновым, заняв вакантное место Познера в лучшей инфопрограмме, цитирую, на российском телевидении, по моему мнению. Я имею в виду Парфенов, Познер на дожде. Вообще в кадре есть желание поработать?
С удовольствием, конечно.
Давно
Почему? Мне очень нравится работать в эфире.
То есть, а любимый проект – это какой-то «Красный квадрат»?
Нет, любимый все-таки, наверное, «Жди меня». Потому что в нем такая все-таки какая-то гражданская есть история. И имя России, потому что удалось, несмотря на то, что интерес к отечественной истории не сильно высок, удалось все-таки заставить, так сказать, зрителя вот этой парадоксальной формой сравнения несравнимого, ну, вот, заинтересовать по-разному очень многих людей, миллионы людей. Потому что, в общем, там был довольно приличный рейтинг для того времени, когда программа шла в эфир.
То есть от продолжения карьеры телеведущего не отказываетесь?
Нужно ну, мне просто не предлагают, я бы с удовольствием, мне просто никто не предлагает.
Ага. Вопрос от Павла. Вам что-нибудь нравится в этой стране? Есть ли что-то хорошее и приятное? Гордитесь ли вы чем-то? Это не ирония, а серьезный вопрос, пишет он. Не секрет, что практически каждый человек, живущий в этой стране, хочет покинуть ее. Много дерьма, смягчу, и грязи. Перспективы ничтожны. Поспорите, согласитесь?
Не соглашусь, конечно. Я живу, работаю в своей стране, а не в этой. Мне здесь комфортно. Собственно, и нашу политическую организацию мы создаем, чтобы страна была лучше для нас, как мы считаем, для моих детей. Я хочу, чтобы они здесь жили. Я горжусь своим сыном, который пошел в армию. И, так сказать, потому что понятие Родины никто не отменял. Для меня эти вещи очень важны. Я не понимаю, о чем вот вы задаете этот вопрос. Это вообще, знаете, как стакан полупустой, полуполный. Бессмысленно спорить. Надо просто, ну как, принять это и полюбить.
А с чем связан выход из наметившегося политического кризиса? Или он с экономическим объединен? Вообще, что вы думаете на этот момент? Есть вопрос соответствующий. Что, по-вашему, происходит в стране сейчас, в 2012 году?
Думаю, что увядание Путина, ну, совокупного Путина, думаю, что у него последний срок. И его историческая миссия заключается в том, чтобы восстановить механизм публичной политики и публичной политической конкуренции. И через эти механизмы передать бразды правления государства достойному кандидату,
Медведеву, который
дальше. Ну, это решают избиратели. И задача Путина, мне кажется, не создать условия для конкуренции. Потому что если он передаст там, Медведеву бразды правления таким образом, как вот произошло сейчас, от Медведева к Путину, то это может вызвать ну, просто коллапс и гражданское неповиновение. А стране нужно, конечно, созидательное движение вперед, очень такое спокойное, но энергичное. Тут как бы немножко произошла определенная такая стагнация. И она началась, конечно, в зоне вот, политики, средств массовой информации. Да, в свое время, возможно, да, с перебором все это было там, в 90-е. Но сейчас точно уже вот, маятник слишком далеко качнулся. И, к сожалению, я думаю, Путин сталкиваться будет все больше и больше с тем, что бы хорошее он ни делал, люди все равно улучшения в своей жизни будут теперь связываться с случайностью. А все плохое и все угрозы с именем Владимира Владимировича Путина. И это, ну, печальная ситуация вождя, который, вот, так сказать, так долго правит.
По вашему ощущению, на 6, на 12 лет пришел Путин?
Думаю, 12 очень трудно ему будет удержать. Нужно какие-то очень мощные, радикальные шаги совершить в целом ряде принципиальнейших направлений. И объясниться по очень большому количеству вопросов.
Вы лично связываете свое будущее с политикой, с активным участием, не просто как соратника, а с какой-то публичной частью этой политики?
Я не думаю, что я эффективный депутат Государственной Думы. Мне кажется, что, например, если мы победим, ну, войдем в парламент через 5 лет, то лучше бы вместо меня работал какой-нибудь профессиональный юрист. А я бы как там... ну, такой, типа, думатель или старейшину, направлял бы его просто в каких направлениях ему идти. Но поскольку система такова, как она есть, и если так получится, что надо, конечно, я пойду и буду работать. И буду работать каждый день, буду голосовать, не буду отдавать карточки никому. То есть в этом плане я человек принципиальный.
Ну, теперь немножко о телевидении. Трудно назвать канал из крупных, на котором бы вы, наверное, не работали в свое время, учитывая, что это была еще производящая фирма.
Для всех делали.
ВИД, наверное, на всех.
Детали на СТС, сериалы со Стены Кандалаки мы делали. Сериалы на ТНТ, на НТВ, на России много. Но на Первом, понятно, до сих пор еще идут наши передачи.
Теперь РБК, с, насколько я понимаю, да, приличным финансированием, и есть какие-то планы еще на будущее?
Да, будем развивать эту группу. Очень интересная вообще компания, очень недооцененная, с гигантским потенциалом. Когда вот, в общем-то, мы сейчас живем в эпоху, что большие каналы терпят, так сказать, уменьшение аудитории, а маленькие эту аудиторию отбирают. И РБК уникальная ситуация, что все-таки в стране растет количество людей таких, ну, свободных, что ли, сориентированных на более такую свободную жизнь, что ли, на способных там строить свое будущее самостоятельно. И в этом плане для многих РБК очень привлекательный, потому что он канал не канал новых идей. Там очень много таких любопытных бывает дискуссий, которые как раз вот в зоне... Очень, кстати, похож на проект нашей партии. Угу. Созидательная альтернатива. То есть не разрушающая, а созидательная. И там ведущие, мне нравится, как они работают. Они очень критичные по отношению к экстремизму на улицах, ну и, очень убедительные и аргументированные в критике власти.
В какие стороны будете развивать тогда телевизионный холдинг, если это холдинг в сторону развлекательных программ в первую очередь?
Главное для нас сейчас усилить наш очень мощный интернет. РБК четвертая по величине в российском интернете компания, и там колоссальный потенциал, и там с точки зрения ну, современных показателей бизнеса, в общем, интернет более привлекательное приложение усилий, чем телевидение или газеты, потому что, ну, там, по целому ряду финансовых показателей интернет интереснее.
Угу. Вот как раз вопрос от Сергея из Москвы, из свежих пришедших только что. Каковы конкурентные преимущества телевидения над интернетом? Или ситуация совершенно обратная сейчас?
Контент. Важнее? Контент. Ну, смотрите, там РБК гоняет там порядка, может, там 60 гигабит в секунду информации. Контент в русском интернете, там РБК, там 15, может, 20%. Вот где находится преимущество конкурентное. А не в том, что вы репостите или там перегоняете трафик друг к другу. И, кстати, я вам хочу сказать, что вот в Ютьюбе большинство, тем не менее, контента – это профессиональные телевизионные организации. Угу. Тем не менее.
То есть не те, кто просто там снял, как крикнули «Ясь!» и сразу там миллионы посетителей.
Есть мнение вообще, что вот это любительское, так сказать, самовыражение, как и социальные сети, они входят в зону упадка.
А что потом?
Ну, наверное, появятся какие-то другие способы коммуникации, более нюансированные. Ведь всех же раздражает вот этот спам в интернете. Там, ты что-нибудь написал, тебе куча каких-то таких этих инвалидов надомного труда, которые, значит, сейчас скажу, анонимов, значит, с какими-то странными аватарами, пишут всякие гадости. Там. Ну, ты думаешь, зачем тогда мне это нужно? Просто я хочу общаться, получать интересные другие мнения от равных себе, да, но ты не хочешь заниматься этой вещью, если там с тобой люди просто хотят там поругаться. Потому что они не люди, ты не знаешь, с кем ты разговариваешь. Они знают, что ты это ты. Хотя, может быть, тоже сомневаются.
А дальше что, ставить фильтры, вводить цензуру?
Не знаю. Нет, я думаю, просто появятся какие-то более тонкие формы. Там. Сейчас модное слово краудсорсинг. Появятся другие девайсы, другие идеи, которые в том же пространстве будут реализованы. Но все равно контент, то есть, он и будет определять. Неважно, это аудиофайл, видео или что-то. Но где вы его смотрите или слушаете, какая разница? Через эфир, через там, телефонную сеть или через телевизор?
Чем из девайсов пользуетесь в последнее время? Потому что здесь есть два подхода. Есть одни люди, которые хватаются за все новое, потому что это помогает им работать. Есть другой подход. Я знаю, что некоторые очень крупные руководители и миллиардеры, миллионеры, они вообще предпочитают обходиться без электронных помощников, считают, что их дело принимать решения, а там уже вот их помощники.
Мне кажется, для людей, которые вот находятся на вершине сложных таких больших управленческих компании, не нужно пользоваться интернетом, потому что это просто может представлять риск для организации. Не туда кликнул, и все. Я пользуюсь всем, чем мне хочется, и самостоятельно выбираю. Там, скажем, мне очень не нравятся новые Word-ы. Они меня очень беспокоят. Вот у меня 10-й Word для меня вот самый был удачный. То, что сейчас новое мне ставят, меня это дико раздражает. Предпочитаю Mac'и, хотя признаю, что Mac не самый лучший компьютер, и тем более iPhone не самый лучший телефон. Мой боевой основной BlackBerry, к сожалению, с ужасом смотрю на будущее этой компании, потому что BlackBerry делает протокол имейлов через телефонные сети, соответственно, в лесу, где угодно, где есть хоть какая-то телефонная сеть, вы всегда получите имейлы, а на других девайсах это невозможно. Но так у меня есть и iPad, и MacBook Pro, и Mac'и стоят на работе. Но в основном Mac'и, конечно, потому что, ну, как-то наша индустрия, она вообще более Mac-ориентед, так уж сложилось. Хотя, по-моему, все это одно и то же. Это все вечный спор, преимущества, недостатки, по-моему, все это довольно глупо.
Чего вам не хватает в этих девайсах, куда их развивать в сторону там, большего экрана, не знаю, больше интерактивности?
Я бы хотел, чтобы мне вживили такую одну вот маленькую какую-нибудь в голову молекулу, чтобы она и управляла всем, чтобы не трогать, не думать, просто научиться правильно ею управлять, чтобы она с моими мыслями соотносилась так, как я хочу, и мне было бы так удобно.
А если еще кто-нибудь научится ей управлять? Хакеров у нас довольно много в этом мире. Что тогда будет?
Ну, она должна иметь какие-то индивидуальные качества, связанные с моей идентичностью, с моей, там, с моими хромосомными всякими там. Кстати, я не пошутил. Это будущее. Я где-то прочел. По-моему, как же его зовут? Стивен Мартин. «Значение 21 века», по-моему, книга называется. Такой футуролог есть. Не помню фамилию, могу ошибаться.
Отсюда и до матрицы, наверное, недалеко в самом прямом, то есть до некоего управляющего центра.
Его идея заключается в том, что была эволюция природы, когда, значит, ну, от, там, от водорослей или там, от микроорганизмов к человеку. Потом была эволюция человека, это вот создание машин, механизмов. И третий этап – это компьютерная эволюция, когда компьютеры сами с собой начинают общаться, и уже софты, которые мы пока еще знаем, как называются, мы уже знать не будем. Они будут сами создавать те протоколы, которые им удобны, для того, чтобы обслуживать нас. И это абсолютно неконтролируемый уже будет человеком процесс. Но с учетом того, что каждые 2,5 года увеличивается в 2 раза либо скорость, либо плотность, ну, закон этого Мура, основателя Хьюлетт-Паккард, в общем, так, наверное, будет.
Александр Любимов, это программа «Без дураков» на телеканале RTVI, на радио «Эхо Москвы». Прошу прощения, 50 лет, вернемся к этому. Что из этих 50 возьмете во вторую 50-ку? Не хотелось ли чего-нибудь переделать из того, что было? Потому что взгляд и всесоюзная известность пришли тогда в возрасте, я напомню, 25 лет было всего Александру, когда вот случилась программа «Взгляд». Поэтому сейчас вопросы, которые многие задают по поводу, например, а как мы вам верили во «Взгляде», куда вы нас привели? У вас было мировоззрение к тому времени? Вообще, я знаю, что человеком вы были достаточно самостоятельным, уже с 14 лет жили практически отдельно от родителей. Но, тем не менее, 25 есть 25.
Я думаю, у нас у всех не было мировоззрения. Мы были искренне. Конечно, мы были антикоммунисты. Мы очень искренне все это делали. Все, кстати. И ошибались искренне. И люди, которые вот говорят, что мы их привели куда-то не туда, тоже искренне нас любили или не любили. А сейчас, к счастью, страна другая. Сейчас можно, во-первых, спокойнее и так, дистанцированнее относиться и ко всему, и к журналистам в том числе. Это полезно. Вообще опираться надо на себя.
Что из ценностей осталось?
Дерзость. Ну, собственно, как бы вот первый успех, он стал уже таким знаком судьбы. Мне не удается работать там, где просто нужно приходить на работу. У меня это не получается. Меня это корежит внутренне. И как бы ни было хлебное то место, где я работаю, меня это абсолютно вот превращает в какую-то развалину.
Но, тем не менее, свои проекты постоянные не оставляете, насколько я понимаю.
Нет, конечно, но мне нравится именно то, что там что-то у меня берут, что-то не берут. Я все время нахожусь в состоянии такой, так сказать, свежести, борьбы.
Если все вот с чистого листа сейчас, чем бы занялись, в какой области? Последний вопрос, и немного времени уже до конца программы.
Не знаю. Вообще никогда не думал про это. Хороший вопрос, но все-таки он странный. Как можно к этому... Как можно на него ответить так, чтобы самого себя не обмануть, если это, по сути, невозможно?
Ну, значит, считаете, что пока на этот момент во всем, что хотели, реализовались?
Ну, еще бы научиться вот акробатике на виндсерфинге и кайте, тогда совсем будет хорошо.
Александр Любимов, это была программа «Без дураков». Спасибо за то, что пришли.
Спасибо,
за ваши вопросы. Счастливо.
«Без дураков».